Говорит Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена, наверное, давайте скажем так, правозащите, праву человека на право. У нас в гостях пока только Валентина Викторовна Чубарова, которая буквально пропахла вся защитой прав человека и вся так взволнована и прочее. Но я и должна подойти Елена Санникова. Правозащитница, но немножко другого поколения. Правозащита. Вот сегодня-то, что у нас сегодня? У нас сегодня 23 февраля. 23 февраля, красный день календаря. Выселение чеченцев из Чечни. Большой праздник. И, собственно, когда речь заходит о правозащите, то первый вопрос, мне кажется, он такой. Не противоречит ли, как и любая политическая активность, деятельность по защите прав человека каким-то самым фундаментальным человеческим нормам? Ну, а христианство — это есть какой-то фундамент, как мне представляется, человеческой жизни. Есть жизнь, есть дом, есть еда, есть родные, дети. Все то, что обычно называется частная жизнь. Какое отношение, или даже так, какое право я имею бросать все это и выходить на площадь, и начинать протестовать, защищать, писать письма, ходить в пикеты, митинговать? Не совершаю ли я, грубо говоря, извините, предательство по отношению вот к этой самой своей нормальной человеческой жизни? Не пытаюсь ли я быть Богом для других, для всего мира? Не нарушаю ли я какую-то гармонию? И не следует ли вот навести порядок в своей душе, в своем окружении, в своем доме, а остальные пусть наводят порядок в своем, тогда и будет, собственно, все хорошо. Как говорил покойный Мари Франсуа Вольтер, каждый должен возделывать свой сад. Что мы на пушке будем делать? Вот это мой первый вопрос Валентине Викторовне Чубаровой.
Да, вопрос, конечно, сразу такая серьезная, серьезно поставлен ребром. И на самом деле тот вопрос, о котором, наверное, все мы думаем, тот вопрос, который всем нам задают люди далекие от этого. И в том числе часто приходится спорить с христианами, да, которые приводят всегда одну фразу, что кесарю кесарево, что вы вообще покушаетесь, действительно, мы должны молиться, мы, в общем, в этом наша деятельность должна заключаться, если мы христиане. И как бы не поднимать там руку. Но на самом деле в ответ я как бы очень долго думала, я как-то теряюсь, когда меня с цитатами из Библии люди как-то парируют меня. Но потом я как бы вспомнила и притчу о добром самарянине, и вообще, что на самом деле как бы христианство — это очень деятельная вещь, и что, собственно, любые цитаты можно выдернуть из контекста. Кесарю-кесарево — это к тому, что, скажем так, нет прямого призыва к свержению власти, и, в общем, я это вполне поддерживаю. Речь идет просто о том, что как бы своей жизнью надо по возможности следовать за Христом, и если христианин видит несправедливость, то если он просто пройдет мимо и помолится, он будет не христианин, не вполне христианин. И, в частности, вот, я не знаю, может, потом еще поднимем этот вопрос, просто мой друг близкий из Беларуси, который сейчас там сидит в СИЗО, остался один из двух политзаключенных, Андрей Ким, когда его там отговаривали, ну что ты этим занимаешься, зачем, он говорит, ну, Богу надо служить, служить Богу значит служить людям. Я, говорит, не могу это видеть. Я не могу спокойно уезжать там учиться на Запад или просто жить своей частной жизнью. В принципе, когда как бы частная жизнь оказывается второстепенной в сравнении с какой-то общественной деятельностью, ну, может быть, это то, что отличает человека. Потому что это очень естественные такие даже, может быть, какие-то, да, природные, да, вещи. В первую очередь своя семья, в первую очередь вот своя безопасность. Когда человек это преодолевает, он, в общем, показывает себя человеком.
Говорила Валентина Чубарова. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И вот подошла Елена Санникова. Только, Леночка, простите, а как вас по отчеству?
Елена Никитична.
Елена Никитична, а то все как-то, а там, глядишь, уже куча детей и прочее, прочее.
Да.
Я чуть-чуть напомню вопрос, от которого начинаем мы, собственно, отталкиваемся. Вопрос о том, не противоречит ли деятельность по защите прав человека и прочей частной жизни которая должна являться сердцевиной для человека. В случае с религиозным человеком, с верующим, это все проблема возводится в квадрат, потому что частная жизнь – это еще и соблюдение заповедей Божьих, это общение с Богом, это какая-то глубина или высота. И вот появляется Елена Никитична Санникова, счастливая мать, мать семейства. Спасибо. Да, но извините, Елена Никитична, вот вы последние там, в течение последнего месяца, значит, в том числе организовали или не организовали, но участвовали в голодовке в поддержку Алексаняна, чтобы его перевели в какие-то человеческие условия.
Совершенно верно, да.
Ага, теперь я задаю провокационный вопрос. Извините, да, за тавтологию, любой вопрос должен быть провокационный. Как может мать семейства рисковать своей жизнью? И не есть ли это вообще самоубийство? Извините, вот это крайне... Вот мне кажется, что это очень хороший наглядный пример того, что не противоречит ли это самим каким-то фундаментальным основам. А если бы его не освободили? Ну что, и вы бы доголодались до смерти, говорит Елена Никитична Санникова.
Да. Ну, начнем с того, что я считаю, что семейная жизнь, частная жизнь должна быть на первом месте, тем более для женщины, у которой есть несовершеннолетние дети. Дети всегда для женщины, не выросшие дети, тем более, на первом месте.
Я прошу прощения, а муж?
Муж. Ну, на само собой, ну как же так?
Ну, хорошо,
как
все,
так?
Все,
ну как же без мужа?
Да, прошу прощения.
Вот. Но, понимаете, именно ради детей, именно ради того, чтобы они выросли людьми, а не просто некими вот существами, потребляющими окружающую действительность, да? Именно ради этого необходимо воспитывать их, да? Показывать им пример человечности. И показывать им пример того, чем должен быть вообще человек. А человек – это прежде всего, тем более христианин, да? Это прежде всего существо, которое должно быть в единстве, в гармонии с окружающим миром, с Богом и с окружающими людьми. Нам, в конце концов, заповедь дана – возлюби Господа и возлюби ближнего своего, как самого себя. А кто наш ближний? Это же не обязательно ближний, который вот рядом тут находится. Это не обязательно вот твой ребенок, да? Это человек, может быть, с которым ты не знаком, который очень далеко от тебя находится, но о котором ты узнаешь, что ему плохо, его мучают, его пытают. И что, это чужой человек? Нет, это твой человек, твой ближний, это человек, из которого необходимо вступиться. Кто-то далеко тонет в лодке, а ты на берегу стоишь. Это что, тебя не касается? Касается. Ты должен любыми способами прийти к нему на помощь. Человека в тюрьме пытают, уничтожают. Это что, меня не касается? Это же в моей стране происходит. Я должна на это как-то прореагировать.
Спасибо, говорила Елена Санникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Чего ждут россияне от власти? Разделяется ли власть в их представлении на отдельные структуры? Если да, то каково отношение к этим разным структурам? Эти темы мы обсудим с директором Левада-центра Львом Гудковым в программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 февраля в час дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. И напоминаю, мы в прямом эфире, 8 800 200 ровно 2212, а пока сообщение на пейджер от Сергея Митрофанова. Вопрос, наверное, Валентине Викторовне отпасую, он сложный. Иисусу даже не предоставили адвоката, о какой же правозащите может идти речь?
Ну так прогрессировать надо было немножко за 2000 лет. Ну и потом, я думаю, что он сам себе был таким адвокатом, что... В общем...
Ага.
Он нам давал пример сам правозащиты, да?
Нет. Валентина Викторовна, я скажу от имени, вот опять же таки, я поддержу слушателя в каком смысле? Ну, это самое поповское такое расхожее выражение. Господь терпел и нам велел. Значит, что мы... Ну, милосердный самаритянин. Он же не привез этого несчастного израненного израильтянина к себе домой. Он поместил его в гостиницу. Вот нет ли какой-то очень тонкой грани между защитой человека, вот тем, о чем говорила Елена Никитична, и разрушением вот своего «я»? У вас этот риск не чувствуете?
Знаете, я... Не знаю, может быть, к сожалению, слишком далека от таких вот серьезных вещей, как то, чем Елена Никитична занималась, поэтому у меня скорее как бы перевес в сторону личной жизни частной все равно сохраняется. Но на самом деле ведь сказано, да, у кого две рубашки, отдай одну ближнему своему. Не сказано, что там единственную рубашку отдай, сам ходи нагим. И как бы тут, мне кажется, очень достаточно... тонко, да, и точно это говорится, что полное, как бы, да, самоотречение, да, ну, как бы, которое уже граничит, да, с каким-то самоубийством, да, то есть полностью себя в нечеловеческие условия помещать ради ближнего, это тоже неправильно, потому что возлюби ближнего как самого себя. Себя, да, там тоже умей там беречь свое достоинство, свои права. И тогда легче будет понять, что нужно ближним. Мало у кого одна рубашка просто.
Говорила Валентина Чубарова, я в порядке справки замечу, что в Евангелии Господь, да, две рубашки, да, но про плащ он сказал, даже один плащ, ну, понятно, одежда дорогая, это как пальто, хороший такой зимний по нашим меркам, разрежь и отдай, говорит Елена Санникова.
Но я на Евангелии хочу ориентироваться. Иисус Христос говорит, нет больше той любви, как положить душу свою за друзей своих, да? А что это значит? Это значит, что и умереть за ближнего своего, это, ну да, нет высшей той любви. То есть это высокая ступень, да, которая, может быть, нам не всегда доступна. Но это то, в общем-то, к чему мы должны стремиться.
Говорила Елена Санникова, у нас звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Алло?
Да-да.
Вы знаете, я вот когда наблюдала за тем, как истязали этого узника Алексаняна, мне было стыдно, вот честно говоря, мне было стыдно за то, что никто из православных вот голос свой не возвысил, потому что у нас была реальная возможность в его лице позаботиться о состоянии других несчастных, но почему-то стали ставить в упрек, что он выборочно защищается. А мне кажется, нужно вот, если идет такой спор, все-таки искать положительное что-то и через подобные акции говорить о других. Ну, каким-то образом он вам оказался ближе. Я, например, защищаю полковника Квачкова и Бориса Миронова. Ну, такая идеология у всех разная, но мы все люди верующие. И, в общем-то, что те подвергаются издевательствам, пыткам и много брошенных за понюх табака, что называется, в тюрьмы. А те, кто миллионы воруют, они свою несут участь. Вот они миллионеры, и вот они бедные от безнадеги, обокранные, кстати, этими, кто разворовывал Россию, находятся в узилище. И помоги нам, Господи, всем. Хотя, знаете, местью... Я еще хочу вот что спросить. Вы понимаете, в чем дело? Вот очень часто, когда начинаешь возмущаться по поводу кощунства, например, говорят, ну, это перформанс, новое в искусстве, подставь другую щеку, если тебя ударили, значит, ну, это ветхозаветные дела, а нам объясняется, что если Христос попирается, вера попирается твоя, ругает ее, поносят, то ты должен затворить уста. Причем судебных каких-то разбирательств в том числе. А нам говорят, что ж вы не терпите-то? Не будем мы терпеть. Не надо осмеивать Богородицу. Я тоже могу свинью в ермолку водить и кошерной пищей кормить ее. И говорить, что это новое что-то в искусстве. Извините меня за такое.
Ничего, 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 Наташенька. Спасибо. Тогда, видите, вот начали за здравие, закончили немножечко за упокой. Начали с того, что Наталья часто нам звонит на передачу, и, в общем, взгляды действительно довольно разные, как правило, с большинством наших выступающих. Вот. А, Елена Никитична, вы бы стали... Вот ваша голодовка за Алексаняна. Ведь основное возражение, которое мне доводилось читать и слышать, ну, вот примерно как Наталья сказала, миллионеры... Они обокрали, теперь они в тюрьме. Ну, может быть, неправильно, неправосудно, но вор должен сидеть в тюрьме. Вот, ну, понятно, что им там плохо, но тюрьма не санаторий. Вот, так что, а Но Наталья-то начала с того, что ей скорее нравится ваша голодовка за Алексаняна, потому что кто сидит в тюрьме, хоть это Борис Миронов, антисемит, хоть это Алексанян, но они в тюрьме. Вот, Елена, что ваша голодовка на Миронова распространялась хоть чуть-чуть?
Если даже Наталье моя голодовка нравится, то вы знаете даже, ну, наверное, уже бесспорно это такой вот шаг, который я должна была совершить. Понимаете, тут Наталья подняла сразу очень много вопросов. Неважно, за что сидит человек. Вот он сидит, он должен сидеть в человеческих условиях. Он болен, тяжело болен, он должен быть переведен в больницу. Это закон, это само собой разумеется. Это закон, который у нас там и здесь то и дело попирается. Попирается нашей системой ФСИН, которая, к сожалению, очень много унаследовала от системы сталинского ГУЛАГа. Человек ни во что не ставится. Он зэк, он сидит, он никто. Он умрет, никто не заметит.
И
вот
тело не
отдадут. Это ужасно. И тело не отдадут. И такое бывает, да. Вот это ужасно. Это болезнь нашего общества. Это то, что нужно как-то переламывать. Это то, против чего должны выступать все граждане вне зависимости от их убеждений. Вне зависимости, это человек моих убеждений. Или это человек таких убеждений, как радиослушатель Наталья. Вот. Но, кроме того, затронут был другой вопрос, да? Чем Алексанян лучше других, да? Вот. Ну, так уж получилось, что он попал в фокус. Его мучили на глазах у всех, не стесняясь. Вы знаете, вот мне недавно пришло сообщение о том, что на днях буквально в больнице Матросской тишины умер молодой парень, дагестанец, который был перед этим тяжело избит, у него стала прогрессировать болезнь печени после избиения. Его должны были вот-вот перевести в больницу, но затянули, протянули, и он умер в больнице. Ну, тело отдали родственников. Таких случаев очень много. Этого не должно быть. Ну, вернемся к Алексаняну. Уважаемая Наталья, Алексанян сидит несправедливо, невинно. Он не совершал никакого преступления. Он готов об этом свидетельствовать в суде. На суде 5 февраля он едва стоял на ногах. Он очень плохо себя чувствовал, но он сказал, что он хочет предстать перед судом и доказать свою невиновность. Для этого ему нужно оказаться в больнице и прийти в то состояние, в котором он сможет быть на суде. Он адвокат. Он, между прочим, не олигарх. Он был адвокатом Ходорковского. Он увидел, что дело Ходорковского раздуто, что никакой вины там тоже, по сути дела, нет, что дело носит политическую окраску. И он смело и отважно, как защитник, стал защищать Ходорковского. И в тот момент, когда это было вот, ну, смертельно опасно, он занял пост вице-президента ЮКОСа. Буквально через неделю после этого был арестован. Это человек... Человек с большой буквы, человек высокой души, человек с чистой совестью. Это человек, которого нужно защищать, я думаю, в первую очередь. Он достоин того, чтобы о нем говорили, чтобы его защищали, как говорится, всем миром, всем обществом. Нас наверняка слушают верующие люди. Я прошу вас, господа, молитесь об этом человеке.
Говорила Елена Санникова. У нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемый отец Яков. Уважаемые гости в студии «Радио Свобода», с точки зрения вечности, а не мига, с христианской точки зрения, наша жизнь является духовно-нравственной стороной того, к чему стремится человек. Мы не знаем, что в нашей жизни полезно нам с точки зрения вечности. Хочешь узнать человека, дай ему власть. Мы сами своей жизнью наказываем себя и награждаем. Мы несем последствия своей жизни. Тогда не начался ли возврат событий 30-х годов прошлого века в новых условиях наступившего? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Ну, давай... А почему обязательно надо сравнивать с 37-м годом? Вот меня это всегда удивляло. В 29-м посадили значительно больше людей, а еще больше умерло от голода, а у нас все вот год посадки партноменклатуры остается таким каким-то золотым эталоном. Очень странно. Моего отца сажали трижды, и каждый раз не в 37-м году. И все-таки, да, вот дать человеку власть. отобрать у человека власть. Вот у Алексанян отобрали, потому что отобрать свободу, значит, отобрать власть. И когда вот на пейджер еще одно сообщение от Сергея Митрофанова, кто все-таки такой ближний, дайте, пожалуйста, определение. В принципе, я могу, извините, отговориться, сославшись на Евангелие, где Спаситель ровно так спрашивает, кто мой ближний. Идет в ответ вот эта вот притча про избитого израильтянина, мимо которого проходит его настоятель, его храма проходит и прочее. А вот сторонний, ну, по-нашему, как бы украинец, вот, его подбирает и везет к себе домой. Значит, вот этот украинец оказывается ему единоплеменник больше, чем даже настоятель родного храма. Но, Валентина Викторовна, Андрей Ким, во-первых, протестант, во-вторых, в Белоруссии. А вообще, как технически вы вот узнаете, что в Белоруссии что-то такое происходит? Ну, ведь это же, извините, это как в анекдоте. Помните про человека, который жаловался, что там вот девушки обнаженные его соблазняют? Приходит, смотрит, не видно. А вы вот на гардероб заберитесь. Нормальный человек живет частной жизнью, ходит в кофе-хаус, пьет эспрессо по 90 рублей, читает «Большой город», афишу. Там нету про Андрея Кима. Вы что, ненормальные?
Да. Я вот пытаюсь сделать так, чтобы в афишах и где угодно было про Андрея Кима, но как бы я должна честно сказать, что здесь я, может быть, не столько даже, да, как выступаю как правозащитник, сколько это вот именно могу сказать, что в данном случае весь этот кошмар вторгся в мою там частную жизнь, потому что это мой очень близкий друг. И хотя он протестант, а я православная, можно сказать, что именно он меня привел к Христу по-настоящему. То есть он для меня открыл там книги Льюиса, да, там просто христианство и так далее. Для меня то, что я православная, это не является определяющим, я скорее там, да, экуменистка, хотя я очень люблю с ним там поспорить на какие-то темы. Вот. Но когда я стала... Во-первых, он мне стал рассказывать о том, что происходит в Беларуси, когда он еще был на свободе, ничто не предвещало СИЗО и всех этих кошмаров. И я действительно задумалась, да, вообще о том, что есть Беларусь, есть другая история Беларуси, о которой мы ничего не знаем. Есть их история, их язык, за который они сейчас борются, потому что их снова наша милая империя захватывает потихоньку.
Извините, Валентин, мы прервемся, потому что уже время новостей, и продолжим нашу программу с христианской точки зрения, посвященной, напомню, правам человека и борьбе за них после краткой сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко о главных событиях. В Ингушетии в результате обстрела ранены два милиционера. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, огонь по милицейскому автомобилю был открыт в станице Орджоникидзевская. Ведется расследование. В Москве состоялась акция в поддержку независимости Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Напротив МИДа России собралось несколько десятков человек. Организаторы акции – активисты движения против нелегальной иммиграции. Против известного российского правозащитника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Это подтвердил директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, чье обращение послужило поводом для разбирательства. Пономарев обвинил руководство ФСИН в использовании пыток в колониях строгого режима. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов второй день не может покинуть квартиру. Активист оппозиции заявил Радио Свобода, что возле его дома дежурит наряд милиции, который намеревается доставить его в суд за участие 14 февраля в митинге протеста против точечной застройки в Москве. Власти Сербии ведут поиск зачинщиков нападений на иностранные дипломатические представительства в Белграде, сообщил главный прокурор Сербии Слободан Радованович. 14 человек ранено сегодня в результате взрыва на окраине столицы Шри-Ланки Коломбо. Взрывное устройство было заложено в пассажирском автобусе. Власти обвинили в организации теракта тамильских боевиков. Иран заявил о безосновательности призывов о введении против него новых санкций. В пятницу МАГАТЭ выпустила доклад о ядерной программе Ирана, в котором отмечено, что эта страна продолжает работы по обогащению урана, вопреки призывам международного сообщества.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная борьбе за права человека. Маски сброшены, мы именно об этом говорим. Какое право имеет христианин бороться за права человека, когда у него есть почетная обязанность сооружать храмы, благодетельствовать нищим, заботиться о вдовах и так далее? Где в Евангелии про Алексаняна, Ходорковского и чеченцев? Кстати, действительно, все-таки, Елена Никитична, у нас в гостях Елена Санникова. Вот вы, можно сказать, вот чувствую, вы только что с митинга памяти высылки ингушей и чеченцев в 43-м. А что вы туда ходите? Ну, выслали чеченцев, их же вернули. Ну, что вам теперь? В чем смысл?
Ну, как же, я чувствую свою непосредственную ответственность за судьбы этого народа. Я чувствую свою вину перед этим народом. Ну,
почему?
Как же так?
Ну, чем вы виноваты? Вас тогда не было на свете.
Все равно есть историческая вина. А кроме того, тогда выслали много народов сразу, да? Но вот именно 23 февраля выслали чеченские и ингушские народы. Да? Это... Ну, страшно читать эти воспоминания, страшно разговаривать с этими стариками и слушать их воспоминания, что они там пережили. Вот. Но люди, которые детьми пережили это ужасное выселение, да, на них обрушилась вот Первая Чеченская война и Вторая Чеченская война. То есть эти события так недалеко друг от друга отстояли, что это все уместилось в одну судьбу, в одну человеческую жизнь. Вот люди, которым сейчас под 70, да, за 70. Они пережили и то, и это. Хотя одно что-то из этих событий пережить, это уже, ну, вот, выше человеческих сил, да. А у них вот детство было в Казахстане, да, куда они доехали в этих жутких вагонах. У них по пути, вот у них на глазах умирали взрослые, умирали их младшие братья и сестры от голода, родители умирали, да, там они голодали, мерзли, но кое-как выжили, пережили, вернулись. Чеченцам, кстати, больше, чем другим народам повезло. Им восстановили автономию, да, вот крымским татарам не восстановили, немцы Поволжье не смогли вернуться в Поволжье. С какими трудами крымские татары возвращались, да, чеченцам в этом смысле повезло, но кто же знал, что на них вот эти вот испытания обрушатся. И вот я ездила, ну, 5 лет назад, 4 года назад, и в Ингушетию, в лагерь беженцев, и в саму Чечню. Недавно я, кстати, была в Чечне этим летом. И вот спрашиваешь этих стариков, а что хуже? Все как один говорят, вот эта война хуже, чем то, что мы пережили тогда в детстве. Вот. Это нас непосредственно касается, а как же? Мы же в ответе за то, что происходит в нашей стране. Мы в ответе за этих вот детей, которые погибли под бомбами, которые подорвались на минах. Мы в ответе за этих стариков, которые вот столько они пережили, а сейчас у них нет ни достойных пенсий, ни лечения. Дома их были разбомблены, близкие убиты. И что? И как им дома-то восстанавливают? Как им компенсируют эти страдания? Вот Грозный восстанавливается сейчас, да, там фонтаны на площадях бьют. А вот спрашивается, а старикам этим что вот?
Говорила Елена Санникова, слово Валентине Чубаровой.
Вот, вы знаете, Елена, вы сказали про историческую вину. Я как раз поняла, конечно, то, что вы рассказываете, да, про войнах, это намного более серьезная тема. Но, в принципе, отец Яков, это ответ на ваш вопрос, да, почему такое отношение к Беларуси. Когда до этого я об этом не задумывалась, когда я познакомилась с Андреем Кимом, я узнала, например, про то, как там русские вырезали, значит, в 17 веке, оказывается, столько народу белорусов, что там вообще какое-то население сохранилось только за счет еврейского населения, которое они трогали. И Андрей говорит, что на самом деле такого страшного в истории Беларуси больше не было, что там даже то, что было там при... Там, когда оккупация была гитлеровская, это все цветочки. А у нас-то все подавалось как то, что мы, значит, братьев православных защищали от поляков. И я тоже стала понимать, что у нас есть и историческая вина перед белорусами, о чем у нас вообще как бы не принято думать. И снова говорится про братскую дружбу. И сейчас снова у нас пытаются, значит, союзное государство, что мы вообще такие близкие, вообще там различий никаких нет. А на белорусском языке никто не говорит и не надо. И Лукашенко позакрывал там учебные заведения, да, где говорили на родном языке, изучали историю, родную литературу. Да, и в этом есть наша вина и как бы и историческая, хотя мои личные предки были как бы и не русскими точно, и там и не белорусами, да, но дело не в этом, да, я себя отношу к этой культуре, да, я себя считаю россиянкой, значит, я за это тоже отвечаю. И то, что происходит сейчас, к сожалению, да, это не только историческая вина, сейчас творится то же самое, просто в немножко более цивилизованной форме.
Ой, мои сегодняшние гости, Елена Санникова, Валентина Чубарова, святые люди, потому что я вот при слове «историческая вина», я не очень понимаю. Вот для меня, именно как для христианина, для меня христианство – это какая-то разновидность эгоизма. Вот действительно, то есть за чеченцев я вот заступился бы и заступался, наверное, буду заступаться не потому, что историческая вина, а потому что у меня, извините, эгоистический страх и разумная человеческая такая вот логика, что сегодня за чеченцем, завтра за мной. В этом смысле, вот как говорил, писал нам Сергей Митрофанов, кто мой ближний? Вот чеченец мой ближний, потому что если вчера или там 10 лет назад разбомбили дом чеченца, то не надо удивляться, что позавчера, там, год назад, начали в Москве сносить дома москвичей. Это абсолютно связано одно с другим, и расстояние, если на глобусе в сантиметрах померить, это буквально рядом. У нас звонок из Москвы, Дмитрий. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. Я хотел спросить, вот не кажется все-таки вам, что есть некоторая духовная опасность? Потому что, с одной стороны, есть дела доброго самарянина, а с другой стороны, Иуда Искариот, он надел маску нищего заступника, да, когда рассуждал о цене мира. Да? Это тоже как бы с христианской точки зрения.
Да, Елена Никитична, я для слушателей поясняю, потому что Дмитрий звонит не раз, и я знаю, что он хорошо знает богословие. Дело в том, что Иуда Искариот носил при себе коробку, в которую складывали деньги на пожертвования нищим. Почему, когда он ушел с Тайной вечери, никто не удивился, потому что многие прокаженные особенно, они как раз сидели вот на дороге в Гефсимане. Все решили, что Спаситель послал Иуду, значит, раздать пасхальную милостыню. Так что, Елена Никитична, вот на ваш взгляд, не получится ли так, что, ну вот как сказал Дмитрий, что милосердный самарянин — это одно, а в какой-то момент Христос будет утрачен. Ведь он утрачивается не только там, где золото заменяет дух, но он может утратиться, ну, как сказать, во время голодовки. Хочется есть какая уж тут молитва. Говорит Елена Санникова.
Нет, я не думаю. Потому что, когда мы заступаемся за ближних, мы прежде всего, ну, я во всяком случае, прежде всего руководствуюсь заповедями Христовыми. Но, кроме того, есть голос совести. А что такое голос совести? Это, очевидно, вот то, что Господом заложено в каждого из нас. Да, вот я верующий человек. Но есть люди совершенно неверующие, в которых пробуждается этот голос совести. И которые...
Елена Никитична, чтобы чуть-чуть сократить... А да, есть неверующие люди, анонимные христиане, у которых есть голос совести и так далее. Но извините, есть неверующие люди бессовестные, есть христиане бессовестные. А если говорить о России, я позволю себе процитировать там, ну это общее место, инфантильное поведение. То есть человек понимает, что завтра к нему может прийти милиция, отобрать его квартиру по жилищному кодексу новому, его могут выселить из дому, который надо снести, чтобы проложить дорогу, и он еще будет обязан оплатить снос. И ему никто не обязан предоставить взамен жилье. Человек это знает. Человек знает, что его в любой момент могут уволить, что у него пенсия будет там $100, 150. Человек знает, что он платит в месяц 140% налогов, 13 и еще 26, значит, на социалку, и знает, что он из этого не получит ни копейки, что в поликлинику все равно эти деньги не придут. И он спокоен. Да, я умру. Вот это вот некоторая апатия. Ну, в крайнем случае, пойдет в церковь, свечечку поставит, акафист прочтет. Вам эта апатия знакома?
Ну, она вокруг, в общем-то, мы видим, что все наше общество больно, да, поражено вот какой-то апатией, равнодушием, да. Люди равнодушны к страданиям ближних.
Нет, нет, Елена Никитична, я беру более странный случай. Люди равнодушны к своим завтрашним страданиям. У них, как кажется, атрофирован инстинкт самосохранения.
Они этого уже не понимают. Понимаете?
Выход.
Потому что общество больно страхом и равнодушием одновременно.
Почему вы не
вот
боитесь?
Если он будет вот что-то говорить, да, как-то активно протестовать, он боится. Он боится, что как бы вот хуже не было, да.
А вы боялись, когда начинали ввязываться во всю эту эпопею?
Да нет, не было страха.
Ой, вообще никогда. А сколько вам было лет? Это же было как-то очень юно. Вы сейчас
да,
человек.
18-19.
И вас посадили, сколько вам было?
Не было. Вы знаете, меня посадили, мне 24 года было. Но, вы знаете, я как-то, ну, я не могла по-другому. Мне было бы очень плохо, если бы я вот по-другому себя вела.
Валентина Викторовна, вы как раз в таком хорошем для посадки возрасте, насколько я понимаю. Боитесь?
Ой, нет, знаете, мне кажется, что в моем случае это больше от наивности, чем от мудрости.
То есть не бесстрашие, а просто...
Ну, да, просто на самом деле я... Это, не знаю, можно, конечно... Может быть, действительно, просто я как-то привыкла, что меня Бог оберегал с детства. Я привыкла, что мне везет, что все будет хорошо. И сейчас, знаете, я смотрю, что боятся. Вот посадки, я сейчас читаю письма Андрея Кима из тюрьмы. У меня даже какая-то зависть. Мы тут, значит, за него страдаем, а он пишет благостные письма, что с ним там Бог, что, говорит, мои замечательные соседи, наверное, считают меня ненормальным, но ничего страшного. Пишет, что он там за всех молится, и за нас, за тех, кто его посадил. Что ему так хорошо, что вот единственное, как бы не растерять бы это, когда он выйдет. Я понимаю, я тоже так хочу. Как бы мне вот это на воле суметь?
Говорила Валентина Чубарова. У нас звонок из Подмосковья. Валерия, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Огромное спасибо всем правозащитникам, всем, кто не остался равнодушен. Вот Елена Никитична. Ну, все абсолютно, всех нельзя перечислить. Да и не знаю всех, кто стояли в этом состоянии, в этой голодовке участвовали. Дай Бог вам всем здоровья, это первое. А второе, хотела сказать, что, на мой взгляд, простой обывательница, без истинного глубокого покаяния за все злодеяния, что произошли в 20 веке, по-моему, нам никак не обойтись. Мы будем ходить по кругу. И в любом случае, все нужно осознать глубоко. Проанализировать. Вот, по-моему, только в этом выход, вот на мой взгляд. И насчет Валентины не говорите, отец Яков, так страшно. Дай Бог ей здоровья, чтобы никогда посадок у нее не было. Спасибо.
Нет, о чем речь, о чем речь? Дай Бог здоровья, чтобы даже если посадят, все равно бы была здоровая. А вот, чтобы не расслаблялись, Елена Никитична, а вот вам на пейджер Надежда, наша постоянная, ну, к сожалению, вот с эфиром тут проблема, потому что она... как-то прибегла к ненормативной лексике, но вот на пейджер прошло все ничего. Зачитываю. Господа, я читаю, цитирую. Ваши передачи надо всех правозащитников, которые защищают права только на собственный карман, собрать вместе с Каспаровым, Пономаревым и всем устроить хрустальную ночь. А то вы выбрали одного еврея и нянькаетесь с ним. Ходорковский воровал, у вас не виноват. Этот еврей... тоже не виноват, наверное, Алексанян. Его надо в больницу, а русского надо гноить. Не слишком ли вы разошлись, господа израильтяне? В чужой стране вы занимаетесь провокациями. Русский народ вам не верит. Путина поддерживаем и будем поддерживать. Вы работаете на Америку и Израиль. Здесь, наверное, надо говорить Израиль. Засоряете еще русский эфир своим картавлингем. Надо владеть русской речью, а вы картавите. Передачи ведут евреи. Пригласите в эфир русского человека, чтобы он рассказал, как помочь России. А эта женщина, которая сейчас участвует в передаче, зачем голодает? Она может отправиться за Политковской. Кушаете русский хлеб, так помогайте России. Мы вам не верим, а слушаем лишь потому, что врагов надо знать по голосу. Надежда. Конец сообщения. Врагов надо знать по радио «Свобода».
Какая плотность. Да. Я вообще не думала, что столько всего можно вместить такой короткий текст.
Да. Да, раньше, причем обратите внимание, как развивается история России. 50 лет назад Никита Сергеевич попрекал вас, господа правозащитники, тем, что вы едите русское сало, и при этом... А сейчас попрекают уже только русским хлебом. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый день, прошу вас. Олег?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу вот что сказать. Не кажется ли вам, что некоторые понятия прав, особенно коллективных, понимаются слишком расширительно, и от этого меня вот все время смущает право нации на самоопределение. По-моему, оно, во-первых, сугубо антихристианское, а во-вторых, приносит огромное несчастье, вот сейчас мы видим, людям,
да.
Потому что это право одного человека по этносу более правильного,
да.
Быть лучше я
понял.
Другого
Олег,
человека.
Да, давайте чуть-чуть, я понял ваш вопрос, я отвечу сам, чтобы передача не ушла сильно в сторону. Как историк, исторически право нации на самоопределение носит очень христианский характер. Оно возникло в середине 16-го столетия в Голландии, потому что до этого все были в империях, и все были подчинены какого-то государя или короля. И в этом смысле этническая принадлежность значения не имела. В середине 16 века голландцы требуют, чтобы испанский король со всей своей инквизицией от них отстал. И дал им самоопределиться, дал им свободу именно как народу, который верен Библии. Это был прежде всего религиозный импульс. В результате голландцы получили свободу после войны от Испании. Правда, потом они разделились на Голландию, которая протестантская часть, и на валлонов, которые в Бельгии составляют католическую часть. Это голландцы, этнически католики. Точно так же Косово, скажем, это сербы, этнически, если сделать анализ на ДНК, но по вероисповеданию мусульмане. Это сербы, которые в XIV веке омусульманились. Этнически они остались такими же. Право нации на самоопределение в этом смысле, оно не включено, если не ошибаюсь, в Декларацию прав человека, это именно национальное, оно вообще никуда не включено, это скорее договоренность 20-го столетия, очень лимитированная, и обычно подразумевает, что должна быть территория, то есть не всякая нация, в мире 5000 национальностей имеет такое право, а та, у которой есть хоть какая-то территория. В этой связи много лицемерия, потому что вот мусульмане-сербы имеют право, а, скажем, огромный народ, курды, и у них есть территория, разделенная между тремя странами, не имеют. Ну, если по-христиански, давайте боритесь с лицемерием. Но не надо говорить тогда, что вообще вот поставить крест и загнать всех в одно мировое общежитие. Я прошу прощения за такую подробную справку. А все-таки, Елена Никитична, возвращаемся. Вот и вы, эта женщина, которая может отправиться за Политковскую, но я все-таки желаю много лета, кушаете русский хлеб, помогаете России. Вы считаете, что ваша деятельность помогает России, или она раскачивает лодку, дестабилизирует, мешает вертикали власти? Ну, люди жить хотят, Елена Никитична, а вы на пушку пикет.
Нет, я считаю, что наша деятельность как раз очень помогает России. И я не понимаю людей, которые называют себя русскими патриотами, но при этом ведут себя как-то совершенно не по-христиански. То есть вот, ну, как будто Евангелие они не читали, хоть называют себя православными. Я это не могу понять. Ведь вот, ну, придите к любому священнику на исповедь, ну, откройте святоотеческую литературу. Ну, что вам скажут? Вот с чего начинается ваша новая жизнь, да, но жизнь христианина, жизнь новая, обновленная, да, с чего она начинается? С покаяния, правда ведь? Человек должен видеть свои грехи, не замечать грехов ближнего, а прежде всего свои собственные грехи замечать, каяться в них, да, и через это совершенствоваться, менять себя в лучшую сторону, да. В этом задача христианина. А чем нация хуже-то, а? Ну, если мы считаем себя русскими, то что мы прежде всего должны видеть? Грехи своей нации, свои исторические ошибки, свою историческую вину перед другими народами, правда ведь? А сколько мы зла причинили другим народам? Вот о чем мы в первую очередь должны говорить и каяться. И только через это покаяние может прийти хоть какое-то обновление обществу, хоть какое-то прозрение, хоть какой-то просвет. А если мы будем говорить, что вокруг нас сплошные враги, а мы такие замечательные, вот русские, вот мы лучше других, да, ну что будет? Ну, мы только в какой-то тупик, вообще в какую-то пропасть себя загоняем тем самым.
Говорила Елена Санник, у нас звонок из Подмосковья. Ольга, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот Елена, большую часть того, что я хотела сказать, я сказала, вот в последних своих фразах я полностью ее поддерживаю. И хочу сказать ей большое спасибо, и вам спасибо, Яков Гаврилович, за то, что пригласили таких женщин, я преклоняюсь перед ними. И еще я хотела бы сказать вот такую вещь, что тут по поводу выступления Надежды. Кстати, вот движение «За права человека» Льва Пономарева, насколько я знаю, очень многим помогает заключенным, независимо от национальности. И вот сейчас сам Пономарев уже обвиняется в клевете, конечно, огульно, просто человек тоже святой. И большое спасибо за эту передачу, очень вовремя, потому что разгул ксенофобии уже достиг, по-моему, такого апогея, и мы придем только к развалу, к разрушению нации и вообще ко всяким неприятным вещам, если все это будет продолжаться. Спасибо.
Спасибо, Ольга. У нас еще звонок из Москвы. Павел, добрый день.
Здравствуйте. Всем здоровья. Яков Гаврилович, я бы хотел, чтобы вы сказали по поводу самоопределения индивидуума, вот, личности. Потому что я-то думаю, что в основе всех самоопределений именно это лежит. Ведь самоопределение, это же там, где нет ни эллина, ни иудея. И в этом основа. И человек в полном смысле этого слова, он сам является самоопределением. И, конечно, какие-то более составные уже из вот людей, которые самоопределились как личности, и вот они воспринимают друг друга как личности. Вот это и есть некое самоопределение. Я бы хотел бы вашего мнения в этом смысле. Спасибо.
Сложный вопрос. Я прошу ответить все-таки Валентину Викторовну Чубарову.
Ну да, вот мне заинтересовал вообще вопрос про право нации. Я как этнолог все-таки, да, о-о, профессионально, это очень близкая тема. Знаете, просто действительно, безусловно, в основе должно лежать человеческое, да, и как бы собственное достоинство, и как бы ассоциирование себя с какой-то нацией, и там, да, в хорошем смысле слова, если он еще остался, патриотизм, если еще есть, то в нормальном смысле, никогда не должно противоречить каким-то там человеческим моральным установкам. Но как бы какая-то этническая культурная принадлежность, да, но все равно у людей есть какие-то культурные особенности, есть история, есть общность, с которой они связаны. И стоит поехать за границу, чтобы понять, что все люди могут быть очень симпатичны, но они другие. Поэтому это естественный, да, процесс, какое-то самоопределение этническое. И пытаться как бы сказать, что в христианстве действительно не снеленное, не иудеи, это очень правильно, да, что нет. Это не как бы не национальная религия, да, там узкоэтническая. Это замечательно. Но это не значит, что его нет вообще. К сожалению, да, к сожалению или к счастью, это факт. Поэтому просто надо признавать, что есть нации. Надо очень деликатно подходить к этому вопросу. И для отдельных людей, да, конечно, должно быть там в первую очередь человеческое. Не надо поддерживать, да, там какую-то безумную толпу только потому, что она там к одной культуре с тобой относится. Но пытаться сделать вид, что этих общностей нет, и мы просто совокупность индивидуумов, это значит просто закрывать глаза на очевидное и порождать новые проблемы.
Говорила Валентина Чубарова, у нас звонок из Москвы. Павел, добрый день, прошу вас. Прошу прощения, да, верно. А я думал, что у Павла еще есть что сказать. И все-таки меня вот странно насторожили ваши слова, что стоит съездить за границу, чтобы увидеть, что все люди разные. Потому что, я их понимаю, почему вы их сказали, потому что еще вот 30 лет назад не надо было ездить за границу. Достаточно было пройти по Тверской и увидеть, что все люди разные. А сейчас Москва стала более мононациональным городом. Значительно, вы не найдете латышей, литовцев. Уехали, немцы уехали. Вот, а кто видит таджика или киргиза, приходит в ярость. Почти каждый день в Москве где-то убивают таджика или киргиза. Елена Никитична, а почему бы вам за них не сделать пикеты?
Может быть, стоит, да. Так и делали. Вот.
А в чем проблема? Вот права таджиков в Москве. Ведь многие люди с удовольствием ходят по чистым улицам, которые эти таджики вчетвером на одну зарплату чистят, не имея регистрации, но при этом хотели бы, чтобы эти таджики не появлялись, как у Элсы, марлоки, которые жили где-то в подземельях. Вот где здесь христианская позиция?
Да, между прочим, у нас каждый четверг стоит пикет антивоенный на Пушкинской площади, и всегда на нем присутствует плакат. На приезжих охотятся только дикари. Вот изображен дикарь там, да. То есть, конечно, права этих людей нужно защищать, да и защищают многие правозащитные организации. Вот, это возмутительно, что... То есть, вот эти убийства, это просто в голове не укладывается, понимаете? Когда мы слышим об этом, нужно говорить не только о том, что попираются права вот этих приезжих людей, да. Тут уже речь о другом. Тут уже речь о том, что, за русскую нацию страшно. Да, страшно за этих русских людей, которые, фактически это что? Это гибель души, это гибель нации на самом деле. Если русский человек не понимает, что вот это его территория, и любой человек любой другой национальности должен быть здесь желанным гостем, да, Если он считает, что вот человек другой национальности вот на этой территории, это его враг, ну, вы знаете, это уже разложение национального самосознания. Это не русские уже. Это люди, потерявшие и нацию, и свою человеческую сущность.
Говорит Валентина Чубарова.
Кстати, вот, Елена Никитична, когда вы говорили, мне вспомнилось, я перед эфиром, когда готовилась, почитала про митрополита Филиппа, да, которого Иван Грозный как бы предложил ему стать митрополитом, он долго отказывался, потом согласился, и в итоге стал противником Ивана Грозного, потому что как бы, убеждал его прекратить опричнину, говорил, что это вообще там, да, там убийство и так далее. И меня больше всего поразил момент, когда к нему пришел, значит, Иван Грозный, значит, ну, с требованием, чтобы его, значит, как царя благословили, а тот отказался благословить. Говорит, что ты делаешь? И он сказал такую фразу, я вот не помню, дословно, что мне как бы не за тех жалко, кто погибает, да, по твоей вине, они приобщаются к мученикам, да, они святые, я за тебя боюсь, за твою душу, что ты творишь. И в этом плане действительно, ну, действительно уже в какой-то момент начинаешь сильно молиться за врагов, потому что думаешь, что же люди с собой делают, просто желание, чтобы они очнулись.
Говорила Валентина Чубарова. У нас последний звонок из Москвы. Зинаида Сергеевна, только очень кратко.
Здравствуйте, отец Яков. Извините, пожалуйста, я вот относительно хочу сказать русских. Вы знаете, дело в том, что если те, кто себя очень считает чистой нацией и чистой русскими, если они покопают свои родословные хотя бы до пятого колена, до шестого, а если и подальше, то они увидят, что они далеко не русские, как и любая другая нация.
Спасибо, так, Зинаида Сергеевна. И... Да, тысячи извинений. Время нашей передачи уже практически исчерпано. Да, это само собой. Но главное, мне кажется, все-таки в другом. Что русские, англичане, таджики, чучмеки, каждый человек имеет право на свою человеческую жизнь, частную. Но только есть некоторая маленькая разница. Вот символ Христа в древнем христианстве – это рыба. Но не всякая рыба – символ Христа. Акула не может быть символом Христа. Щука не может быть символом Христа. И пискарь не может быть символом Христа. Если частная жизнь сужается до холодильника, пива, плиты и постели – это не частная жизнь. Это жизнь премудрого пискаря. Тогда и Бог не нужен. Бог в душе, никуда не выхожу из своей норки. Нет, друзья мои, частная жизнь – это жизнь в полноте, выход в мир, к людям, для спасения всех людей. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную частной жизни, правам человека. У нас в гостях была Елена Санникова, Валентина Чубарова, продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский, звонки принимала Белла Калоева. И через 10-15 минут в программе Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» будет шаманизм. Будет из Института этнологии Артюнов, Булатов, Топоев. Такие вот гости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты подожгли два первых этажа посольства Соединенных Штатов.
Наши братья на Косово не сама.
Наши братья в Косове не одиноки и не забыты.
Обнаружена спасательная шлюпка без людей в южной части Японского моря.
Ракета поразила спутник в непосредственной близости от топливного бака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.